Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 27 февраля 2018 года. В гостях Даниил Рудаков, основатель онлайн-сервиса грузоперевозок «I Can Deliver». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Добрый вечер. Я, честно говоря, просто не очень понимаю формат дискуссии, которая должна быть, потому что никак не участвовал, но не делал никаких презентаций. Мне коллеги сказали, что можно поговорить открыто в формате, как, не знаю, кофе с другом попить и как-то пообщаться. Наверное, так лучше всего. Продавать я вам ничего не хочу. Вот, поэтому, соответственно, давайте, может быть, в таком... Сразу хочу сделать оговорку, что мы только что обсуждали, что там... Ну, как бы я не считаю, что там мы что-то сделали большое. Я не знаю, как вам меня презентовали, но на мой личный взгляд, мы ничего еще такого большого достойного не сделали. Просто я там 4 года в этом копаюсь и знаю определенный процесс, который проходит. Взлеты, падения. Ну, взлеты, но не нужно думать, что мы там какие-то великие, огромные, что-то большое построили там и так далее. Я не считаю, что мы какой-то там пример для подражания, потому что давать оценку этому еще слишком рано. Как бы там нужно завоевывать там какую-то существенную долю рынка и зарабатывать деньги, тогда можно этому давать какую-то оценку. Сейчас, на мой взгляд, это пока все равно такой, хоть и быстро растущий, но в общем масштабе маленький бизнес. Вот так. С чего начать просто? Я не знаю, как лучше.
Даже не знаю, с чего начать. Давайте подумаем. Я думаю, как это за такие деньги ничего не сделать.
Где сначала?
Давайте в двух словах сначала. Что это вообще за бизнес, если вы в курсе? Мы... Ну, как бы это вот сейчас все говорят про мобилизацию, мы делаем такой, если в двух словах, Uber в грузоперевозках. Но на этом сходство с Uber заканчивается, потому что в грузоперевозках все совсем иначе. Соответственно, это как бы такая компания, да, то есть мы делаем так, чтобы там заказывать не газели какие-то, а вот именно большие грузовики по России можно было легко и просто. Вот, соответственно, рынок у нас огромный, мало кто об этом знает, но рынок вот этих... Фур огромных – это 1,7 триллиона рублей в год в России. Без сравнения там, с рынком такси – это там, в 3 раза больше, чем рынок такси и так далее. То есть это огромный рынок, на котором куча-куча мелких игроков-перевозчиков. Доля самого крупного игрока деловых линий – 0,5%. Соответственно, как бы есть огромное поле, чтобы это все консолидировать. Вот. Это как бы то, чем мы занимаемся. Соответственно, сейчас компания, ну там мы идем к обороту, в 2018 году хотим сделать 10 миллионов долларов, имеем офис в Голландии, в России, то есть, ну, такой растущий нормальный бизнес. Вот. Как это все началось? Я, соответственно, закончил высшую школу экономики по факультету логистика и управление цепями поставок. Со 2-го курса работал на стороне клиентов, то есть на всяких заводах, заказывал логистику и понял, что это такой прошлый век, что вся логистика это... Если вот вас спросить, как заказывается логистика, то как это было там в 90-х. Excel, факсы, телефоны и так далее. Куча неэффективности, грузы воруют, там непонятно сколько стоит, в общем. И при этом вокруг развивались цифровые технологии. Я просто понял, что это нужно перекладывать в, соответственно, в цифровой вид. Так родилась идея, это был, дай бог, 2013 год. Я бросил все, где я работал, хотя я там уже достиг на позиции, где я работал, до этого достаточно высокого статуса. Вот, я отвечал за всю логистику в Восточной Европе в одной очень достаточно крупной европейской компании. Вот, бросил все это, начал на свои деньги развивать, соответственно, I Can Deliver. Первые 2 года был отдыхал сам, потом нашел первые ангельские инвестиции, а в 2015 году уже нашел своих сооснователей, и мы подняли уже такой серьезный как бы, раунд, достаточно 2 таких солидных фондов, и начали новую жизнь, когда в команду пришли, скажем так, мы наняли команду топ-менеджеров, бизнес вырос, доделали продукт, и все это вот уже начало быть не просто игрой или там попыткой какого-то одного человека или нескольких людей сделать что-то там большое, это превратился в нормальный бизнес, где работают там более 50 сотрудников, у которых есть клиенты, перевозчики, выручка и все такое прочее. Вот, в принципе, так это и случилось. То есть я там 4 года этим занимаюсь, и всю свою жизнь занимался только логистикой, ничем другим не занимался. И, в принципе, планирую до конца своей жизни этим и заниматься. Я такой, в хорошем смысле, фанатик как бы этой истории. Имеется в виду на грузоперевозок. Вот, вот, в принципе, в 2 словах вот так.
А вы сами разработчик, да?
Нет, я по... Так, я, скорее, такой... Ну, я обзор логистический. Я не умею писать код. Но я знаю, что говорить программистам, чтобы они писали код. То есть я, есть такой понятие product owner. То есть когда ты приходишь и говоришь там, я хочу в итоге видеть вот это. Он, они как бы это пишут.
Первые 2 года у вас даже продукта, это же ничего
нет. Он был, но он был сделан там 2 разработчиками. То есть это был такой, в хорошем понимании, прототип. Мы пытались сделать какие-то первые тестовые отгрузки, имели кучу проблем с этим, то есть вот это мы все как бы проходили. Вот, в принципе, вот так.
А вот эти тестовые отгрузки, они на ком тестировались?
На живых, к сожалению, клиентов. Ну, это, понимаете, вот у нас такая область возникла грузоперевозок, что это, наверное, самая сложная штука для цифровизации, потому что, ну, там, например, ну, такси, все очень просто. Ты сел в такси, ты вышел из такси, да? Как бы, если тебя там таксист побил, ты побил его и вышел, да? С грузоперевозками все не так, то есть... Там товар грузится на 5 миллионов рублей в среднем фуру. И чтобы заставить вообще хотя бы подписать клиента, чтобы он с тобой ездил, это нужно ну, достаточно много усилий сделать. То есть это так просто не продается. Это первое. Второе, сам процесс, как бы он очень сложный. Грузы, которые воруют, надо проверять перевозчиков, нужно все это стыковать. То есть это мы взялись за такую область, которая, с одной стороны, там большая, там, и все такое прочее, может компания много денег в итоге стоит, но она очень сложна, чтобы ее делать. То есть это, мне кажется, мы все проблемы и классического бизнеса, и бизнеса цифрового на себе ощутили уже. То есть, мне кажется, нет ни одной проблемы, про которую бы, не знаю, кто-нибудь писал в интернете, с которой мы бы не столкнулись. Мы уже все решили, мы там, и как бы чего-то с нами уже не было, соответственно, потому что ну, это сложная достаточно сфера.
А все человек, это кто, программисты?
Это программисты, в основном и продавцы.
А выручка есть миллион долларов, это стоимость услуг или это комиссия?
Стоимость услуг, к сожалению, не комиссия.
А, не важно.
То есть оборот.
Да, оборот. Ну, GMV, там, я не знаю, как назовете.
А каким образом проверяете владельцев машины?
Ну, у нас такая система, называется скоринг, ну, банковский. То есть мы взяли банковский продукт, как кредиты выдают, и просто на него навешали особенности, связанные с грузоперевозками. И каждый дальнобойщик или перевозчик, который с нами хочет ездить, он вводит свой ИНН, и у нас такие хитрые алгоритмы, я вот слышал, заходя в слово контрфокус, это не контрфокус, это там очень сложные вещи, которые проверяют, там, кто директор, кто учредитель, был ли он судим, есть ли у него там долги, вся история, водитель, прицеп, полуприцеп, все это короче, проверяется, составляется балл, если мы его либо допускаем, либо нет. Проблема в том, например, что у нас половина водителей в стране сидели, серьезно, с уголовным прошлым, да. Даже, может быть, больше там половины. Ну, то есть, и тебе нужно таких отсекать, например. То есть, ну, вот, как бы, как-то так. Это вызывает там вопросы.
Основной клиент – это вот одна машина или несколько?
Основной клиент – это крупный. У нас клиент основной – это там Пепси, Черкизово, крупняк, большой крупняк. То есть, мы работаем с разовыми мелкими ну, как бы предпринимателями, которые там, не знаю, фунт тапочек, вот, ну, что-то вот такое делают. И мы нам казалось, что это им будет интересно, потому что ну, как бы мне, я думал, что мелкий предприниматель никогда не получит цену за перевозку такую, какую может получить крупный транспортный клиент. Да? Но оказалось иначе, что российский мелкий средний предприниматель настолько активен, что он весь интернет переберет как бы, и найдет все дешевле. Вот. Потому что наша цена не самая низкая. Плюс он может заплатить кэшем где-то. Мы с таким не работаем. То есть мы все налоги платим и так далее. Поэтому у нас доля вот, как бы, мелкого бизнеса она очень мала. Хотя изначально я бы вот задумывался, как вот для мелкого бизнеса из серии, вот как бы вот тебе нужно заказать фуру, куда ты идешь, как бы, да. Но тут оказалась еще такая интересная ситуация, что мы столкнулись с тем, что цикл нельзя сравнивать с такси, потому что с такси ты сегодня хочешь нажать кнопку сейчас и уехать через минуту. Тебе нет времени искать, правильно? А в грузоперевозках все планируется за день, за два дня бывает. И за день, как бы, ну, ты можешь там перерыть весь интернет и найти вот самого-самого-самого-самого дешевого. Пусть ты в нем будешь не уверен, но ты как-нибудь его проверишь. То есть вот получилось, что наоборот, это интересно более крупным компаниям, которые не хотят заморачиваться, там, подписать контракт с одним как бы, исполнителем и так далее. Но вообще мы, не знаю, если знаете такое ужасное слово «экспедитор», мы такой скорее онлайн-экспедитор, нас так называют, или онлайн-транспортный брокер. Как бы. Таких, на самом деле, вот именно говорить транспортных брокеров таких много, мы, нас отличается именно то, что мы как бы берем ответственность за весь процесс. То есть мы заключаем договор на транспортной экспедиции, там, заказываем машину у нас, мы отвечаем полностью за сохранность груза, за качество и так далее. То есть мы как перевозчик выступаем по договору, мы не просто доска объявлений, которая вас познакомила с перевозчиками и отошла в сторону. Мы именно как бы сервисную составляющую делаем, в этом как бы сложность ну, нашего процесса.
Преимущество по сравнению с крупными логистическими компаниями, то есть вы говорите, к вам обращаются крупные заказчики, то есть а тогда почему именно ваши?
Ну, там знаете как, там вот если в этом поработать, там есть несколько преимуществ таких. Во-первых, ну, все идет к ценовому преимуществу, мы пока до него не дошли, потому что ну, мы сейчас вот там снижаем цену, но это получается сделать в моменте. И, например, вот это сделал в свое время Uber в такси. Надо понимать, что Uber в России невозможен, в российской компании, потому что, чтобы это делать в Uber, они поднимают миллиарды инвестиционных денег и просто сжигают их в котле. мы не можем отснять в России столько денег. То есть нам никто не даст, как бы, ну, не знаю, если вы там общаетесь с инвесторами, невозможно в России там даже 10 миллионов долларов поднять, это как бы, ну, очень сложно. А у них поднимают миллиарды, могут себе это позволить. Поэтому модель, что дотировать перевозчиков, чтобы снижать цены, она не работает, потому что это нужны деньги. Денег таких нет. Поэтому цена – это преимущество, которое сейчас уже где-то есть у нас, но не везде. Основное преимущество – это так называемая работа на спотовом рынке. То есть, когда, там, например, Pepsi там, говорит, ребят, нужно срочно 5 машин завтра. Вот как бы как это сделать обычный перевозчик? Он возьмет или там XP, нажмет трубку, начнет звонить, там Петя, Маша, там есть машина и так далее. Пошел по сетевой маркетинг. Как делаем мы? То есть у нас там он заводит заказ в систему, все водители, которые доступны с приложением, там есть в этом районе, они тут же мгновенно получают информацию, что как есть груз для Pepsi, поедешь, нет. Ну, кто-то из них нажимает.
То есть у крупных Pepsi есть
обращение,
то
можно
найти. Что? Крупные логисты могут не найти под Pepsi вот эти
сроки. Конечно, но это вопрос сроков. То есть, если он тебе звонит сегодня вечером и говорит, дай мне завтра утром, у тебя просто нету. Угу. Да, как бы, а мы это делаем быстро. Плюс, как бы, скорость подтверждения машины. Если ты сталкиваешься с заказом транспорта грузового, то обычно там ты там сказал, там позвонил, сказал, Маша, нужна там завтра машина. Маша тебе там часа через 2-3, ну по-разному, бывает через полчаса, бывает через там 5 часов, скидывайте данные на машину, да, и ты пока она не скинет, такой думаешь, блин, а будет она или нет. У нас это происходит, ну там, если это направление там по Москве или Москва-Питер, или Питер-Москва за несколько минут, то есть это уже примерно как в такси, это всем нравится. Но, по сути дела, мы сейчас выезжаем только на, если вы знаете, гигиенические факторы. То есть не какие-то отличия, а вот гигиена, которая вроде есть у всех перевозчиков, у нас она просто лучше всех работает. У нас быстрее скорость подтверждения, выше уровень сервиса, цена, наверное, тоже гигиена, там чуть ниже цены, чем у других, но это только сейчас. То есть как только мы там нарастим масштабы, мы уже сможем существенно снижать все эти цены.
Цены пока у вас выше или ниже, дело приняли, поэтому...
Ну, во-первых, с ПЭКом нас сравнивать не нужно, потому что ПЭК это сборные грузы, это очень важно понимать. То есть мы возим только отдельными грузовиками. То есть от газели до фура. ПЭК вообще несравнимые вещи с нами. Деловые линии можно сравнить, как есть компания DL Trans. Это вот тоже отдельные грузовики. У нас цены, ну, ниже однозначно DL Trans процентов на 20. Если брать средний рынок, то мы где-то, знаете, между самым низким и средним, вот как-то сейчас так мы идем. То есть, ну, при этом снижаемся постоянно.
Просто в той же деловой линии есть какой-то единый хозяин, кому нужно обратиться, здесь морду набить хотя бы, да? А тут, как получается, риски же большие.
Так риски на нас. Я же говорю, что мы, у нас контракт, как с деловой линией у вас будет. То есть вы с нами заключаете договор, бьете морду мне, если что. Вот, то есть, ну, как бы, как-то так.
Все застраховано.
Все застраховано и полностью наша... У нас, честно же, у нас воровали машины. То есть мы за все застраховали, плюс мы отвечаем по договору. То есть машину украли, мы вам деньги вернули сначала. Потом пошли со страховых забирать как бы деньги, там искать водителя, отрывать
товар.
Ему ноги.
Не деньги, товар, не машину, товар.
Чаще всего воруют, ну как бы машина попадает с товаром чаще всего. То есть водитель, если украл, он ну, куда-то ее там сгрузил, машину, то есть так чаще всего бывает.
Машина же его получили?
Ну, это зависит от ситуации, то есть разные были случаи.
Роман, ну вот тебя машина интересует. Они интересуют. А где рывок вот, в бизнесе? После чего вы уже почувствовали? После бизнес-ангела? Или вот если бы не было больших инвестиций? Вот, представьте, что не случилось. Значит, и не как случилось бы бизнеса.
Я полностью в этом уверен, что вот в нашем случае, опять же, каждый случай считаю индивидуальным. Абсолютно точно. И надо учиться не на там фейсбуках и уберах, которые один на миллиард, как бы это случайности. Надо учиться на массе вот основной. Как бы самое главное в бизнесе это партнеры твои. То есть если бы не было сооснователей и крупных таких партнеров, которые там с огромным опытом построения бизнеса, ну, во-первых, да, прежде всего, с огромными компетенциями, есть такие smart money, как бы вот если бы их не было, не звучит вообще ничего. Я уверен, что мы бы закрылись там еще 3 года назад. Это ключевая вообще вещь. То есть это вещь, которая все поменяла. Когда тебе пришли и сказали, что делай вот так, мы знаем, делай так. Там нанимаем сильную команду, как бы, ну, вот, люди, которые могут выстроить бизнес. Потому что, ну, я не верю в истории, честно скажу, когда вот, опять же, Facebook такой стиль, все само вдруг взяло и взлетело. Так, ну, если думаешь, что так будет с тобой, ну как бы ты проиграешь, потому что это случай один на миллиард. Нельзя на это надеяться. Все равно бизнес это, ну, как, ну, вы лучше меня, наверное, знаете, как дом строить. То есть, ну, ты должен как бы все факторы учитывать. И ну, случайности и совпадений я в это не верю. Это исключительно вот, как бы совокупность понятных тебе элементов.
Что делать по-другому? Скажем, пришли инвесторы крупные. Ну, что для вас шокировало именно? То есть, что они изменили в компанию?
Ну, они там, как бы, там сказали, например, там, нанимаем дорогих топ-менеджеров. Я говорю, как дорогих топ-менеджеров? Потому что он сама сошли, может, стартап. Они говорят, нет, нанимаем. Как бы, и в итоге дало результат. Оплатим белую зарплату. Я говорю, как белую зарплату? Вот увидишь, как бы дало результат. Потому что компания, капитализация компании, которая платит серую, платит белую, это там две большие разницы на самом деле. Потом, когда ты привлекаешь западные фонды, они смотрят, ты там в серую платишь, и они скажут, нет, мы тебе денег не дадим. Ну, либо дадим, но по оценке очень низкой. А когда ты платишь в белую, то совсем другой как бы, подход ну, к оценке. Вот главное, что изменилось, это они просто, ну, они выстроили этот бизнес. Потому что я по своей натуре, ну, не строитель бизнеса, я могу что-то придумывать, там двигать вперед, продавать, ходить, там улыбаться и так далее. Но вот методично выстроить бизнес, как он должен быть, как бы нанять правильных людей и все такое прочее, как бы это дали, как бы они, да, и там это там, их заслуга не меньше, чем моя в этом. Я считаю, что это поворотный момент. И вот единственное, что там, каждому могу пожелать, это просто обрести таких как бы сильных партнеров, которые именно имеют очень большой бэкграунд в таких делах.
Можно? У меня два вопроса. Первый вопрос. Получается, что если бы я была бы крупной соучредителем, вы бы не смогли заключить крупные контракты с, ну, там, с Coca-Cola и так далее. Правильно я понимаю?
Я думаю, что на ответ не знаю, потому что крупный контракт же не за них заключились. Они выстроили бизнес большой, помогли выстроить. А когда ты приходишь в Coca-Cola, особенно в грузоперевозках, в Pepsi-Cola, они же делают так называемый due diligence своей компании. Говорят, кто у тебя... Какой у тебя основной капитал, сколько ты возишь, сколько у тебя народу, да, то есть ну, то они с пустышкой работать не будут.
А потом вопрос,
да.
И второй вопрос тогда, если вы выступаете не экспедиторами, получается, а как грузоперевозчики?
Нет, мы с вами скорее онлайн-экспедитором.
Ну, это вы, а вы когда заключаете, например, я заказываю фуру, да, на 5 миллионов,
так.
Я заключаю контракт с вами,
да.
Меня не интересует уже.
Абсолютно верно.
Вернусь к налогам, тогда вы работаете с НДС, вы платите моих 5 миллионов.
Конечно.
У вас НДС налог получается выше, чем вы заработали.
Почему? Ну, смотрите, если...
У вас перевозчики-то частные?
Нет, по-разному бывает. Смотрите, если, например...
Предприниматели частные в основном, они либо
врачи, либо врачи.
Я понял. Смотрите, это зависит же от бизнес-договоренности. Вы купили перевозку, там, Москва-Екатеринбург, в среднем, 100 тысяч рублей сейчас она стоит на РЕФ с НДС. Мы заплатили, за 100 тысяч забрали. Если у нас перевозчик с другой стороны тоже с НДС, проблем нет. Мы заработали, отдали, все. Если перевозчик без НДС, мы платим без НДС. Но перевозчик без НДС он и денег меньше хочет. То есть он там хочет, например, 80 без НДС. Окей, мы ему отдали 80 без НДС. 2 тысячи заработали, 18 отдали в бюджет. То есть мы вот полностью это делаем. Но при этом мы, конечно, стараемся работать с перевозчиками и НДСниками. Потому что ну, там это выгоднее просто получается.
А предпринимательный НДС практически нет?
Что?
Грузоперевозчиков, предпринимательный
НДСников
нет?
Но не согласен с вами на самом деле. Вот мы очень много времени потратили на изучение рынка. Прям мы заказали, кстати, вот еще вопрос, что сказали сделать большие партнеры, мы купили за кучу денег исследование рынка, которое нам сделали под нас. То есть мы не какой-то покупали, а потому что его нет на самом деле в грузоперевозке. И мы его, наш большой секрет, мы никому не показываем. Но мы его сделали для нас, мы кучу денег потратили. Нам все посчитали. Как выглядит рынок, на наш взгляд? Есть крупные компании, типа деловые Dell, Trans, их доля суммарно 10% парка. Есть, так называемые, я их называю, одинокие волки, которые там сам по себе, вы знаете, такой чистый водитель Uber там, или кого-нибудь там, у меня ИП, я за рулем сижу и так далее. Их 5% на самом деле. А 85% это такой непонятный вообще винегрет. Там черт ногу сломит. Там знаете, как бывает, вроде как это транспортная компания, у нее есть менеджер, там диспетчер, у них есть 5 машин. Все 5 машин записаны на разных людей. То есть кто-то начальник, кто-то там это. Но они работают под одной транспортной компанией, которая работает с НДС, например. Вот как-то так.
Получается, вы берете себе субподрядчиков, которые работают с НДС.
Ну, стараемся брать таких, по крайней мере. Потому что, ну, они, знаете, какая история интересная? Они с НДС, разница их в цене с НДС и без НДС не 18%. То есть они чаще всего говорят, окей, с НДС, ну, например, на том же примере Екатеринбурга, там 95%.
Вы проблемы НДС на своего субботы.
Абсолютно точно. Но при этом мы проверяем их, чтобы они этот НДС платили, на самом деле. Потому что в итоге-то придут к нам. А что вы там слышали?
Они просто знают, как платят.
Просто чувствуется, когда бухгалтеры, когда миссии задают вопросы.
Нет, ну вопросы правильные, вообще проблемы, когда
там... Кто? Вот куда вошли вот инвесторы, Данил, куда?
Давайте с НДС вопрос закроем, если вы не против, пожалуйста.
Да, закройте.
Что бухгалтера это такие люди. Да.
Нет, значит, много отрасленников, я думаю, этот вопрос интересует.
Вот, соответственно, как бы мы стараемся не... То есть мы проверяем контрагент. Потому что, смотрите, когда мы приходим в ту же крупную, к крупному клиенту, он первое, что сейчас спрашивает, не цена. Он говорит, вы НДС платите? Я вам клянусь, это первый вопрос. Как бы. Они проверяют все это, чтобы, потому что в итоге это придут даже не к нам, они придут к ним и скажут, доплати. А там сумма гигантская. Соответственно, как бы проверяют нас, мы стараемся проверять как бы тех. Понятно, что с точки зрения бухгалтера выгоднее работать с теми, кто без НДС. Но потому что тогда ты четко знаешь, что как бы НДС бюджет уплачен. Ты сам его на себя принял, ты его бюджет заплатил, ты спишь спокойно. Когда они с той стороны говорят, мы НДСники, начинается проблема, потому что должен проверить, а ты платишь, это НДС. Мы проверяем, но скажу вам честно, то есть у меня нет уверенности, честно, что они все там платят НДС. Нет вообще никакой. И я, кстати, сейчас скажу, что мы сейчас работаем с Минтрансом, я как раз из Минтранса приехал в этом костюме, мы вводим электронную транспортную накладную, электронную ТТМ, так называемую, что позволит в будущем вот эти все серые схемы с отмоем НДС просто прикрыть. Потому что, ну, как бы будет понятно, там, кто кого сколько заказал, кто где НДС украл. Соответственно, это вот там, ну, не сразу, но в будущем поможет вопрос закрыть и поможет бухгалтерам, потому что бухгалтера требуют только ТТМ. Это единственный документ, который вы требуете. Вот, соответственно, мы вот сейчас вводим ее в электронном виде.
Про инвестора. Почему инвестор расстался с деньгами? Ну, ясно, потому что идея.
Да.
Ну, еще играла какая-то роль именно ваша личность. Или ваше окружение, с кем вы будете? Какие вообще вопросы задавали? Что их интересовало, кроме идеи? Или идея и все?
Смотрите, это зависит от стадии бизнеса, потому что мы же поднимали уже несколько раз инвестиции. На первой самой стадии их интересует, конечно, идея, ну и, наверное, личность как бы основателя, потому что они, вкладывая деньги, должны понимать, что ну, есть человек, который как бы круглосуточно впахивает на это дело. То есть они, по сути, покупают твою, как бы, твое время, твою душу. Серьезно. Ну, не громкий слав, так оно и есть. Вот. Потому что идея без человека, который ее двигает, она... Ну, то есть идеи, на самом деле, уже ничего не стоит. Ну, как бы, сами идеи миллион. Бери, делай любой вопрос в экзекьюшене этой идеи. А чтобы ее, как бы, делать, тебе нужен, да, нужна там голова, ум, но нужно... Самое главное, это там готовность твоя просто круглосуточно этим заниматься. Это там основное, во что они как бы в том числе вкладывают. Ну, понятно, что без идей как бы этого бы нет.
Как они это поняли? Они пригласили, побеседовали?
Ну, это очень долгий процесс. Кто-то проходил, то есть это занимает там 3 месяца. Сначала с ними знакомишься, все это обсуждается. И вы начинаете там due diligence, цифры и все такое. Ну, наверное, опять же, лучше спросить у них, потому что, ну, как бы я не могу.
И они подошли, и вы?
Они сами нашли меня. Но следующие инвестиции мы уже сами искали. Но там рынок инвесторов в России небольшой. В России фондов, которые дают деньги, я недавно считал 50 штук. 50. То есть, ну, я их всех уже знаю. Ты просто с ними общаешься. Но более поздняя, когда стадия, там уже идет вопрос скорее не идеи. Потому что там уже ты должен отвечать за работу у тебя бизнес или нет. Ты говоришь, окей, ребят, там 2 года уже идеи, как бы покажите цифры. Ты показываешь цифры, и они уже по ним как бы тебя оценивают. Вот. Но надо сказать, что там я часто читаю про себя, что там вот там развели инвесторов. Ни цента никто не даст, прежде чем полностью они проверить. Они проверяют вообще все. Вот просто все, от А до Я. Как бы не только тебя лично, бизнес, все проверяют.
Ну это комплимент, развели инвесторов. Если этих людей развести, можно вопрос.
То есть, если я правильно понял, на первом этапе были достаточно большие проблемы.
Конечно.
На этапе отработки. И то есть, я вот смотрел в интернете, там достаточно много чернухи на эту тему. И я так понимаю, инвесторы тоже это все видели.
Конечно.
Вот. Как они, то есть, там, я понимаю, до сих пор там что-то висит незакрытое. Там,
это, смотрите, это вопрос какой, что самое главное быть как бы честным и открытым по этому поводу. Потому что если ты хотя бы один раз соврешь, инвесторам, ну, потенциальным, новым, старым, неважно, то тебя все будут знать, что ты как бы лгун, или как это сказать, все работы никто не будет. Все понимают, что у любого бизнеса есть проблема. Долги, суды, как бы, были у всех. Ну, то есть, как бы, я считаю, что если бизнесмен там не было долгов и судов, и он не банкротил ни одну компанию, то как бы это, наверное, не бизнесмен. Потому что ты должен проходить как бы через такое, чтобы знать, как это работает. Ну, понимать, да? Соответственно, как бы, если ты честно, открыто об этом говоришь, что вот это есть, вот причины, надо закрывать, то вопросы закрываются. Ну, и ты как бы, они это смотрят. Если ты пытаешься это утаить, и как бы это, то они, во-первых, все равно об этом узнают, но в итоге как бы с тобой дело иметь просто не будут. То есть проблема на то и есть, проблема, их надо как бы решать, и о них надо говорить, да, а не сувать голову как бы в песок, на мой взгляд. Но это, опять же, вопрос такой сложный, да, и мы, опять же, открыто об этом говорим.
Ну, то есть это все пройти удалось?
Да. Но опять же, это очень сложная, как бы, так как я вспоминаю, психологически сложная очень история.
А вот у вас, если понимаете, есть как фондов российские и зарубежные, да, чем отличаются?
Да практически ничем. Но у нас один не зарубежный, у нас второй фонд, это Inventure Partners, они знамениты тем, что вкладывали в компанию GetTaxi, Босфор, если знаете такие.
Да.
Вот, соответственно, они просто такие прозападные, то есть они на Западе инвестируют. Ничем, то есть это просто другие компетенции. И мы считаем, что чтобы такую сложную штуку сделать, нужно собрать в одном месте много-много умных людей. И вот нам это сделать удалось. То есть у нас там на совете директоров присутствуют все первые лица всех этих фондов, и нам удается как бы вместе...
Первая это команда, потом уже софт уже разработали после того,
как... Я думаю, что в принципе в любом таком бизнесе главное это все-таки команда людей, которые делают. Ты можешь любой там софт придумать, но как бы... Если у тебя нет команды... Да, конечно.
То есть и программистов, которые там 200-300 тысяч стоят, уже нанимали после...
Да, да.
Потому что, понятно, вначале ты хочешь за 50 тысяч нанять, ты думаешь, сейчас где там софт...
Слушайте, вот не знаю, надеюсь, что в этом зале нет программистов, но мое мнение, что... Опять, в нашем бизнесе технология ничего не решает на самом деле. Как бы решает реальный экзекьюшн. Ну, потому что как бы написать платформу такую, ну, любой, на самом деле любой может. То есть тут нет такого rocket science, это же не там лекарство от рака. Поэтому ну, найми программист за 50, найми за 100, за 200. Результат будет примерно один и тот же. Серьезно. Вопрос просто времени. И скорее важно, как ты ему там задачи ставишь. В этом бизнесе главное это вот, как бы экзекьюшн, именно бизнес-процесс. Там привлечь клиента. Ну, как можно написать миллион софта, но пойди продай по всеколе, это как бы, грубо говоря, это самое важное. Все драйвится от клиента, потому что клиент платит деньги. Вот мы, к сожалению, воспитаны на всяких историях из Силиконовой долины, где стартапы вообще могут не продавать ничего и будет стоить миллионы, миллиарды. Там. Знаете, сколько WhatsApp продался там Facebook? Там, по-моему, 12 миллиардов долларов, 19, там, ну... Он ни цента не приносит. Так тут так не получится, потому что в России нету инвесторов, готовых финансировать твои затраты. Ты должен приносить деньги в компанию, продавать. Это самое важное как бы, качество, которое нужно. Потому что ну, если ты не продаешь этот продукт, никто как бы, за него не платит, то это не работает. А в логистике, в B2B, нельзя создать продукт, который сам себе продает. Ты должен все равно надеть галстук, приехать и продать. Как бы, это очень важно. Потому что клиент в итоге тебе платит деньги. Это ну, как бы без клиента, то есть.
Ты Черкизова, Пепси, вы ездите, вы правда.
Да, мы все это сами. Нет, не из команды, но я тоже езжу. Но просто я говорю, что главное компетенция. Я считаю, что чтобы вырасти в России, вот именно в России, надо уметь просто продавать. Потому что ну, у нас нет другого, ну, ни на счет чего другого ты не вырастешь. Там забирать у инвесторов деньги можно, они все придут и спросят, а где выручка, как бы и так далее. Я считаю, главная компетенция это продавать. Ну, мое мнение. То есть это опять же, поскольку у нас рынок B2B. В B2C может по-другому, там, но вот в B2B главное сам уметь продавать и как бы это делать постоянно. Потому что если ты наберешь клиентов, будешь расти, то у тебя как бы все остальное будет хорошо. А если у тебя не будет клиентов и роста, то как бы все загнется очень быстро.
Сейчас, вот какие сейчас основные проблемы с увеличением скорости роста компании?
Просто продавать.
Именно объем.
Да, просто продавать.
То есть, западный рынок еще рассматривает.
Мы ну, недавно открыли офис в Голландии, то есть мы делаем перевозки внутри Голландии. Там, ну, там намного проще это сделать с этим продуктом, просто вышел как бы туда и все.
А конкурентов
нет? Нет, очень много. Есть Uber, то же самое уже начал делать, Uber Freight называется. Есть компания Convoy, то же самое делает. В нее вложили, кстати, два самых богатых человека в мире, Джефф Безос и Билл Гейтс. Какие-то бешеные деньги там. Ну, начинают сейчас появляться. Нам нравится, что мы такие, получается, как бы там в числе там первых где-то как бы светимся.
А вот как есть сервис АТИ?
АТИСУ, да.
Вот. Чем вообще принципиально?
Смотрите, АТИСУ это классическая classified, доска объявлений. То есть там ты разместил груз, ну и вы друг созвонились и пошел, ни за что не отвечает. Это не перевозчик, не экспедитор, это просто как Авито, грубо говоря. А мы, когда ты у нас заказываешь машину, мы за все отвечаем, мы подбираем перевозчика, мы платишь нам наши риски, от нас документы, как бы, то есть мы вот такой же полноценный сервис. А они все-таки это чисто информационный ресурс. Но хотя АТИСУ, это как бы там, мы им кланяемся в ноги, потому что это пример вообще просто монополиста, потому что им 16 лет, посмотрите на их интерфейс, он просто ужасный, он из 90-х, но они зарабатывают тонну просто денег. Потому что они вот так, такой, как бы, там, знаете, кто в основном там посредники находят посредников. У них огромный трафик, и они просто вот, это просто колоссальный бизнес по объему, на самом деле. Вот, поэтому, ну, мы к ним с огромным уважением, но продукты, тем не менее, разные.
Скажите, в России есть какие-то ассоциации, вот, которые дальнобойщиков объединяют? Я лет 5-7 назад слышал про что-то такое. Может быть, как-то объединены перевозчики?
К сожалению, их очень много, но они все очень маленькие. То есть такой большой нету. Сейчас все пытаются создать, там СРО, по-моему, называют, саморегулируемая организация, но пока им это не удается. Ну, потому что там у всех разные задачи. Кто-то хочет платить Платон, кто-то не хочет. Ну, то есть там черт ногу сломит. И такой организации ее, ну, нету. И мне кажется, вряд ли она будет, на самом деле.
Они как бы сейчас все разводят.
Просто рынок очень, вы не представляете, рынок реально гигантский. Их невозможно объединить. Ну, вот просто так. Это, ну, просто он, не знаю, как он объяснил, просто, то есть, там, более 2 миллионов грузовиков только зарегистрировано, из них 1 миллион каждый день выезжает на дорогу. Ну, то есть, это, как ты их объединишь? То есть, это, ну...
А ваша машина, это что, 20 тонн?
От 1,5 тонн до 20.
Вы только по России заказываете?
Да.
Если за границу тоже?
Нет.
То есть, по сути, у вас даже клиент может быть потенциальный. Помните, а-ля Волконоска, 500 машин, он 300 пользуется на скольких, 200 у него там стоит. И...
Да.
И... Вопрос сейчас, с какой скоростью пошли?
Примерно 15% в месяц.
В месяц?
Да. Ну, это там 3 раза в год. Но если у тебя стартап, преступно расти медленнее. То есть тебя просто закроют, на самом деле, если ты медленнее будешь расти.
А приходили как сами или через инвесторов?
Нам, ну, где-то через инвесторов, а где-то просто они про нас читали, сами приходили на сайт, ну, мы их там цепляли. В B2B очень хорошо работаем при конференции. Ты приезжаешь, там, какую-нибудь конференцию, не знаю, там, слет, там, не знаю, любителей, там, ну, там, производителей меда, грубо говоря, там, приезжаешь, выступаешь, и им это как бы нравится. То есть в B2B работает личный контакт. Нельзя B2B продукт, мне кажется, продавать через интернет. Это, ну, не безуспешная такая модель. Поэтому, ну, надо как бы как-то их находить. Ну, много инструментов. Там, я, например, люблю пользоваться LinkedIn. Я там просто фильтрую себе, кто мне нужен. Нахожу, пишу им всем письма, там 1 из 10 выстреливает, все, поехал. Приехал. Главное, я считаю, что в продажах главное добиться встречи. Если ты с человеком встретился и сел за стол, там считай, что он твой на самом деле, как бы. Ну, мне так кажется, все. Вот.
А вы говорите, команду привели, но не привели, посоветовали вам инвесторы. А кто главный микс в команде? Это руководитель продаж, маркетолог?
Ну, это так и есть. Директор по продажам, директор по логистике, технический директор. То есть все, вот, все знаменитые направления. Главный бухгалтер.
У вас получается, что продажи идут все-таки от менеджеров. Менеджеры назначали встречу, и потом пошли именно конкретно встречи. То есть сначала вы себя продали инвесторам, потом за счет их имени... Нет, но я сейчас адекватно говорю, на самом деле. Компанию инвесторам, а потом под именем инвесторов крупным поставщикам, ну, грубо говоря, крупного контрагента. А потом уже, соответственно, за счет этого вы можете заходить в раз.
На самом деле мы не... Когда не козыряем именем инвесторов, потому...
Но это же известная информация.
Это известно. Я просто не знаю, что там, может быть, они смотрят в интернете, я же не знаю, что они читают, да? Но мы обычно говорим все-таки про клиентов, референс. То есть, если ты одного привлек, все, ты ходишь, говоришь, со мной возит вот этот,
да,
вот этот, вот этот.
Да, едет
Кубакова. Да. Они, да, они там проверяют, они же там комьюнити, там, они там сказать, да, ездит, да, нормально, супер, поехали.
Ты знаешь, это работает, соответственно, начиная встречи, и поехали,
да,
там уже встречи.
Да. Это все, говорю, это все, вот, мое предложение, это искусство, и могу ошибаться, у вас может быть иное, не знаю, не претендую на там самого умного, но мне кажется, что это все про искусство продавать.
Так работает.
Если ты не умеешь как бы продавать, сам, он сам себя никогда не продаст. То есть это вот...
А на конференциях вы имеете в виду, вы выезжаете не на встречи, где логистика, а именно разные, как вы говорите?
Абсолютно разные по профилю.
Грубо говоря, те же самые выставки в виртуальном... Экспоцентр, да, то есть примерно?
Не, мы выставки, я считаю, что выставки не работают, чтобы там выставлять стенды, это мертвая тема. Работает выступление. Когда ты приходишь, ты начинаешь говорить, они тебя слушают, понимают, что как бы за этим что-то есть. Ну и плюс в логистике такая штука, что не работают рассказы про космические корабли. Я раньше этим болел, как бы, когда рассказывал про космические корабли, они как бы говорят, ну окей, космический корабль крут, но у тебя будет завтра 10 машин. И когда ты говоришь, что у нас космический корабль, но 10 машин не будет, они как бы говорят, ну нахер это надо. То есть они, надо говорить про реальные вещи, которые можно сегодня потрогать. Вот. Поэтому, ну, как бы, как-то так.
А
Вопрос, если про личные продажи, то в интернете вы каким-то образом продвигаетесь?
Мы продвигаемся, но очень слабо, потому что в интернете, ну никто, ну как бы, ну не знаю, ну вот кто-нибудь из вас искал какой-то переводчик, ну то есть никто из крупных компаний не будет в интернете искать там найти переводчика. Понимаете, там огромный, надо искать в интернете. Интернетически, когда у тебя короткий цикл принятия решения, вот тебе надо срочно заказать цветы, там, бам, нажал, а когда у тебя там, ты перевозки разыгрываешь на тендер на год вперед, у тебя есть там время, все что угодно сделать, чтобы это организовать. Это важно понимать. То есть процесс принятия решения, он очень длинный, поэтому в интернете никто это не ищет. Но при этом мы думаем, как нашу аудиторию B2B в интернете достать, потому что все же наши клиенты, они в итоге сидят в интернете. Конечно, на Спортэкспресс заходит, там, ну, на РБК. Вот. Мы думаем, как это доставать, но пока не придумали, к сожалению. Интернет-маркетинг у нас плохо работает. То есть мы там считаем все эти цифры, они не работают, к сожалению. Работают хорошо личные продажи.
За счет личных продаж 15% в месяц сложно.
Ну, да, ну, сложно.
А сколько продаж?
7.
Просто 15%.
Это холодные продажи, а потом есть...
И новых, и старых. Потому что если ты...
Старые добавляют.
Да, потому что если ты подписываешь крупного клиента, там он тебе дает 50, у него потенциал-то огромный, ты его вглубь начинаешь копать. То есть если ты там даешь хороший сервис, ты к нему приходишь и говоришь, давай еще, давай еще, давай еще. То есть логистика...
Заменяешь весь транспорт.
Да. Логистика, она тем и хороша, что ты, подписав его разом, можешь его потом потрошить сколько хочешь. То есть там... Могут отказаться, это риск, да.
Просто на самом деле, вот я знаю кучу компаний, миллионы, они, как правило, игра такая, они подпишут Марса, например, да, у них 300 этих компаний, которые оказываются в этих услугах, они заключают год, контракт на год, и потом уже рейтинг выстраивает, с кем работают, с кем нет. Естественно, потенциал таких компаний огромный, потому что они там не знают, сколько в день. Нет, 1000-2000 машин.
Да, ну вот поэтому мы такие стараемся подписывать. Потому что если ты подписываешь мелко-среднего, он то есть, то нет, ты просто не, ну, не это. А если подписываешь крупного, то как бы все, поехал. Ну вот нам удалось уже даже у крупных компаний проходить по ценам. Это большой плюс.
Так все-таки вы деловые линии, вот это, все эти новые, пейки, вы с ними работаете или нет?
Нет. Они наши конкуренты.
У них свой партнер.
Да.
Они... Нет, ну вы же главная цель ваша сводничество, правильно?
А за... Нет, ну а зачем нам? У нас не так. Ну как бы ты приходишь к клиенту, к ним также придет завтра деловые линии, начнет продавать. У кого купить перевозки, да, то есть как бы. Поэтому я считаю, что это конкуренты скорее наши.
Вы их не нанимаете.
Да, зачем нам их нанимать?
Вопрос тогда, каким образом вы ищете машины?
Ну, смотрите, мы привлекаем, у нас есть отдел продаж перевозчикам. Они привлекают перевозчиков. То есть мы, например, кстати, очень важную вещь сделали. Мы начинали работу по всей России, а потом, это тоже, мне кажется, очень важная вещь, мы решили сфокусироваться, очень узкий сегмент сделать. Мы сказали, что мы возим только Москва-Питер, Питер-Москва и по Москве. То есть у нас 3 SKU, ну 4 еще есть по Питеру. И это, с одной стороны, там все говорят, ха-ха-ха, как бы, что нам с вами делать там. С другой стороны, это позволяет тебе выращивать платформу, потому что ты знаешь, где тебе привлекать перевозчиков. Представь себе задачу привлечь перевозчиков по всей России. Как бы они привлекутся, а потом ты им заказ не сможешь давать. Поэтому, сконцентрируясь на этих двух регионах, мы там вырастили уровень сервиса. Мы знаем, что нужны перевозчики в Питере и в Москве. В Питере и в Москве. Это сильно проще, чем искать по всей России. Есть отдельный отдел продаж, который ходит, и эти перевозчики просто подписывают. И все.
Просто
подписывают их, подписывают, ставят им приложение, настраивают им уведомления, пришел заказ, он там увидел, поехал.
А ищут они каким образом?
Слушайте, по-разному. Бывает, на тот же АТИСУ зайдут, базу все скачают, начинают как бы звонить. Бывает, они сами приходят. То есть, как бы, ну, по-разному.
Ну, то есть, это тоже, опять-таки, чисто
ручной. Но он чисто, но он, да, продажи, здесь ручной труд. Но, смотрите, надо понимать, что самоцель, это не сделать все автоматически. А сама цель – это сделать так, чтобы у тебя сходилась экономика в итоге. То есть, согласитесь, правильно? Как бы вы, ну, какая вам разница, сколько у вас людей, если у вас бизнес стоит миллиард долларов? То какая мне разница, правильно? Как бы, но там, если... так, если вы понимаете, знаете, acquisition cost, стоимость привлечения клиента. Как бы, если она у тебя нормальная, и у тебя нормальный жизненный цикл клиента, то, пожалуйста, можешь хоть на самокате забирать заказы, сам заезжать каждый день, если тебе это окупается. Какая разница? Главное, чтобы это масштабировалось. Правильно? Чтобы ты мог вырасти. И чтобы экономика сходилась. А будет это руками или не руками, я не вижу в этом проблемы, если честно. Но в B2B это никогда не будет автоматически. Ну, никогда. Ну, потому что я считаю, что B2B рынок, он живет 5 лет назад от B2C. Вот как бы вот нельзя представить себе, что будет прям как в такси. Ну, так это утопия, так не бывает. Даже если ты придумаешь там супер как бы историю. Тебе придется лично продать. В этом нет ничего плохого.
Я правильно понял, что перевозчики только из Москвы и из Питера, а ездят из других городов?
Есть в основном по Москве и по Питеру. Из Москвы в Питер, из Питера в Москву. Бывает, что из Москвы и из Питера в регионы.
Ну, про Екатеринбург.
Москва и Екатеринбург ездят. Екатеринбург, Москва не ездит уже.
А, понял. То есть
да. Отсюда. Старт из Москвы и из Питера мы только сейчас можем сделать.
Да. А сейчас есть такая проблема у водителей Uber, Яндекса, навигаторов, что начинает нарастать такой трэш, что они недовольны своей работой, потому что их агрегатор постоянно отжимает, меньше там комиссии, больше надо работать, чтобы зарабатывать те же деньги, которые они раньше зарабатывали. А у вас есть риск такой проблемы, что будете выбирать?
Смотрите, риск такой проблемы, конечно, есть, потому что никто не знает, как это будет выглядеть через несколько лет, если это будет успешным. Может, мы тоже начнем их отжимать. Ну, никто не знает же, правильно? Но сейчас у нас цель в другом. Мы же, наоборот, даем работы больше. Потому что, смотрите, мелкий водитель, вот если фура, он пробегает в месяц 8 тысяч километров с грузом, за который ему платят. Водитель деловых линий пробегает 16 тысяч. Почему? Потому что водитель деловых линий не стоит. Он приехал, выгрузился, тут же загрузился. Вот они стягивают потоки так. Почему Uber такой эффективный? Потому что он вас высадил на, вот здесь вот, и забрал следующего пассажира на соседнюю улицу. Правильно? И вообще не стоит. Раньше такого не было. То же самое в грузоперевозках мы делаем. Поэтому мы повышаем ему эффективный пробег, на самом деле. Он зарабатывает с нами больше. То есть он зарабатывает больше, мы ему сейчас даем всякие топливные карты и так далее. Но я не знаю, что с этим будет через 3 года. Потому что за счет повышения пробега у тебя, по идее, увеличивается эффективность. Ну, как бы, ты, по идее, можешь ему сказать: слушай, друг, давайте буду меньше платить, ты же больше бегаешь. Правильно? И вот когда этот масштаб вырастет, и у тебя появится лакомый кусок там, в 20% от цены, который ты, по идее, можешь либо перевозчику больше заплатить, либо сам заработать. Как бы мы не знаем, как это обернется. То есть, может быть, мы захотим сами заработать, не знаю, а как бы это же бизнес, по идее. Но если дальнобойщики будут бастовать и будет их не хватать, придется им уступить. А если они будут бастовать, но будут другие дальнобойщики, ну, наверное, можно будет взять других. Я не знаю, как чисто с точки зрения бизнеса, как это обернется.
Да, вопрос по поводу роста. Не всем понятен такой момент, что вы B2B, то есть у вас больше активные продажи продавцами. А соответственно вопрос, где тогда фактор роста, там, соответственно, 10-100 раз, которые вы сравните с Uber? То есть они
Я не думаю, что так случится. То есть мне кажется, что единственный момент, когда это случится, когда будет достаточно критической массы, там, например, займем процентов 5 хотя бы рынка, у тебя уже будет много-много этого, и ты сможешь. Вот эти как раз, случится хоккейная клюшка такая прям адская, когда у тебя будет эффективность перевозок вырастет, эти пробеги и все, и тогда ты сможешь там резко дропнуть цены на 30%, например. Вот тогда это будет. Тогда уже это какой-то будет эффект такого снежного кома. Сейчас это просто пока невозможно, это надо понимать. Но это как бы нормально, потому что рост 15% в месяц, это тоже, поверьте мне, не каждая компания так растет.
Тем более в эти годы. Даю вопросик по поводу ваших... Что вы делаете в компании? Вы говорите, что кто-то вас отвечает за продажи, за менеджмент, а ваше личное участие в компании.
Ну, с одной стороны, хочется сказать, я делаю все, но это, наверное, неправильно, потому что... Ну, я больше занимаюсь продуктом и продажами, скорее.
То есть,
один из сейлс-менеджеров просто. Но у меня это просто лучше всего получается. Ну, и какие-то общие там стратегические эти вещи, понятно.
Есть исполнительная власть какой-то, есть исполнительный директор, который...
Да, у нас есть генеральный директор, который как бы занимается именно административной точностью работы, потому что я плохой генеральный директор, сразу могу сказать. То есть, я считаю, что люди бывают либо менеджеры, либо какие-то, не знаю, такие больше предприниматели, как бы. И для того, чтобы не было, компания не умерла, особенно когда она растет, нужен как бы сильный человек с, вот именно как такой, с административными.
Как вы его нашли?
Это один из основателей наших.
Который уже пришел
извне, да? Да, он это очень человек, который там закончил MBA, который, мозги совсем по-другому работают.
5%.
Нет, он закончил MBA INSEAD, то есть это как бы один из сильнейших MBA в мире, по-моему. То есть он...
Настоящий.
Да, он как бы работал в McKinsey до этого, то есть он понимает, о чем как бы речь.
А вы сейчас на сколько процентов собственник?
Ну, это так мы не раскрываем. Да.
Это не фигурирует нигде?
По-моему, не фигурирует нигде. Но у нас...
Хотя бы ориентиры какие-то. У нас вроде все в стране открыто сейчас.
А у нас... У нас компания главная зарегистрирована в Сингапуре.
Вот.
Поэтому.
Тогда понятно. А вы собственные машины планируете когда-нибудь?
Нет. Максимум, что мы делаем, мы вот единственный маркетинг, который сработает, когда мы брендируем машины перевозчиков. То есть, когда твой клиент едет по МКАДу и видит твою огромную машину желтую, он прямо в экстаз. Ну, серьезно, это прям перевозка офигенно работает, когда ты разукрашиваешь
машину. Вся машина?
Да, вся машина. Там
уже...
60 тысяч рублей, если это обклеить одну фуру. И это прям офигенно работает. То есть люди прямо как бы...
А в чем фишка перевозчика? Почему? А, ну он тоже рекламу получает.
Нет, он просто получает роялти месячные.
А, еще и роялти.
Да.
Сколько платит?
Это секрет. Мы может, договариваемся с каждым там индивидуально.
А что думаете там про топливные карты?
Мы перевозчикам даем скидку на топливо еще.
А,
вот. Как он может договориться? С нефтью, все с нефтью?
Ну, у нас сильные акционеры. Они помогли договориться. Ну, я бы это не назвал административным ресурсом, но...
А имя не заставило открытая информация? Открытая?
Все есть в интернете. Да, у нас.
Нет, именно бизнес-сайт.
Там тоже это есть в интернете все. Можете почитать.
Да, можно? Да. Психологический вопрос. Я как представитель микробизнеса, для меня ваш бизнес это просто космический космос. И хотел бы вот такой вам вопрос задать. Если бы отмотать время назад, вы бы начали бы тот же самый бизнес? Или лучше бы открыли какой-нибудь там цветочный ларек и были бы там полноценные?
Конечно, клиенты? Конечно, начали бы.
То есть вас именно привлекает масштаб, да, экспансия масштаб?
Нет, мне... Блин, просто не люблю говорить такие громкие слова. Ну... Честно, если говорить, меня две вещи заботят. Меня заботят, точнее, три вещи. Первое, что я просто дикий фанат того, что мы делаем, вот как бы там грузоперевозки. Второе, мне нравится, что это как-то что-то меняет, что там, когда там, ну, там, о нас говорят, о нас пишут, говорят, вот там эти парни что-то меняют. Это мне нравится такая штука. Ну и третье, это возможность заработать много денег. Ну, потому что не важно, сколько у тебя процентов в компании, важно, сколько этот процент стоит.
То есть... А вас не расстраивает, что вы как бы не хозяин сам себе, что вы уже, получается, как работник стали?
Почему? Ну, у меня есть акции, я их продам когда-нибудь, заработаю много денег. Цель-то не быть хозяином, ну, я могу быть хозяин сам себе, но продать цветы, например, да, но я от этого не стану проводить на работе меньше, чем сейчас. Все равно, как бы, это твое дело. А вопрос, сколько у тебя... Доля как бы не имеет значения, потому что вопрос, сколько она стоит.
То есть абсолютное значение перевешивает процент.
Конечно. Ну, то есть 100% от нуля это меньше, чем 1% от миллиарда. Наверное.
Наверное.
Данила,
в чем вот маркетинг? Я смотрю, сейчас на конференции, давай честно, много поводов информационных. Это маркетинг?
Нет, сейчас мы уже достигли того, что нас сами находят. Мы такие стали немножко экспертами, скажем так, в грузоперевозках. То есть вообще экспертов в России нет. То есть такая пустая была ниша. То есть это были либо ребята-перевозчики, которые там не могут вылезти из-под воды, как бы, да, или это были какие-нибудь очень такие же возрасте люди, которые говорят, ну, такие, знаете, они подвижные там. Ну, то есть нет такого.
Координационный совет, полонистики там
все. Но это все. Вы послушайте, что они говорят. Это все далеко от. Они ничего не могут. Они много говорят правильных вещей, но они не двигают как бы тему, понимаете? Вот, а там нас, кажется, уже воспринимают все-таки людьми, которые там. Во-первых, мы и рынок мы знаем досконально. То есть мы за 4 года, ну, как бы уже изучили все. Мы вот можем там написать трактат на эту тему, как этот рынок работает. Поэтому кажется, что мы такие чуть-чуть претендуем на роль экспертов. Соответственно, нас действительно сами везде зовут уже, а мы ни за что, ни за одно выступление в своей жизни не заплатили. Как бы нас всегда зовут, как бы мы приходим, выступаем, нам это нравится.
Какие-то планы? Раньше у вас, я видел на сайте, еще контейнерные перевозки.
Да, мы начинали с этого, но сейчас решили только на автомобилях сосредоточиться.
Это из-за фокусировки по городам?
И по всему. То есть невозможно всем заниматься. Ты, ну, как бы, вот решили сделать вот так сначала. Плюс рынок автомобильных перевозок, он сильно больше, чем контейнерный. Сильно больше. То есть его многие недооценят, он реально гигантский просто. То есть, ну, как бы там занять хотя бы процента 2-3, это уже будет огромная компания. Просто у лидера в России деловых линий 0,5% всего. Как бы, хотя там, ну, там просто поле не паханное.
Хотя у вас на сайте до сих пор контейнеры висит.
Ну, это... Ну, там, значит, на главном-то сначала фура висит, а ниже контейнер.
Контейнеры тоже
свободно
без железной дороги на машинах.
Ну, не, все не то. Ну, нельзя, понимаете, это фокусировка бизнеса важна, мне кажется.
Данила, сколько у вас сейчас машин потенциально,
которые вам... Тысяч пять, наверное, где-то.
Тысяч пять,
да.
А всего, я так понимаю, сколько там? 4 миллиона, да?
2 миллиона зарегистрировано, из них 1 миллион ездит.
1 миллион ездит.
Да.
То есть, а там 24 тысячи...
Это все зарегистрированное. То есть, грубо говоря, активных... То есть, это как? Зарегистрировано, у тебя 69 тысяч зарегистрированных. Такие лиды. А тех, кто вот сейчас, если оставить заказ, они готовы взять и поехать, их 5 тысяч где-то в среднем.
Ну, не 5 тысяч, у вас сколько
тысяч? Ну, я имею в виду про нас, я сейчас про нас и говорю.
У вас 5 тысяч, лучше...
Машин. Нет, машин.
Именно автомобиль.
Или машин 5 тысяч, которые...
Причем это только перевозчики в основном из Москвы и Питера.
Да.
Ну, тогда понятно, что целый рост, потому что можно 100 тысяч нормально развить.
Да. Можно еще по продвижению? По поводу менеджеров. Вот получается, что у вас менеджеры, они и холодники, и они же выезжают на встречи, или это одни холодники, а вторые выезжают на встречи?
Бывает так. То есть в основном, если клиент крупный, то мы едем все вместе. Всем как бы колхозом. А если не крупный, то у нас вот у меня такой парадокс, они умудряются продавать, сидя из офиса часто. Я никогда этого не понимал. Я говорю, ребят, ну как это работает? То есть, ну, как бы... Они утверждают, что работает. Мы сейчас с ними вот боремся, ну, лишь боремся, спорим. Вот. На мой взгляд, не работает.
Там.
Да,
есть. Есть.
Да?
Даже если те же такие маски строят, они, да, там можно спокойно продавать по холодным продажам. Просто хотела понимать, это одни и те же люди, или это все-таки разные?
Одни и те же чаще всего. То есть у нас нет такого, что там колл-центр какой-то и так далее. Вот.
Получается, интернет, там, угол Янгу, Директ и так далее, в принципе, в этом нет.
Ну, мы пытались, мы много денег на это слили, в B2B продажах это не
работает. Колл-центр практически не работает.
Все, весь маркетинг в B2B, ну, работает просто... Нет, это все работает. Просто у тебя... Я вот очень, значит, больше всего боюсь, что я вообще что-нибудь наговорю. То есть, ну, как бы я просто... Я рассказываю просто свой опыт.
Правильно.
Да, значит, у нас маркетинг не работает в таком виде, в котором мы его пытались сделать. Он работает в другом виде. Мы сейчас ищем нужные каналы. Ну, работает, я имею в виду не то, чтобы там заказы приходят из рекламы, контекста. Просто вопрос стоимости. То есть вот в плане эффективности он неэффективен. Вот. Эффективнее всего сейчас у нас это прямые продажи. И я вот там, занимаюсь достаточно там, долгий период времени, считаю, что эффективных прямых продаж не будет ничего.
Какие-то партнеры, что-то такое есть у
вас? Это тоже все есть, но это не так эффективно. Да. То есть, ну, надо ехать и продавать.
А для конференции у вас есть пиар-менеджеры или что-то из вас? Или просто вас приглашают?
Ну, раньше был, мы его уволили, потому что, ну, просто, ну, нет смысла. То есть, они, как бы, сами нас уже находят все. То есть, это же комьюнити достаточно небольшое, вот именно в плане профессионального, логистического. Нас все знают уже.
А если сейчас взять объем затрат чисто на программную часть, да, ну, на развитие сервиса и на все остальное развитие, то есть вот оно соотношение...
50 на 50, наверное, где-то.
То есть приходится половину денег вываливать в развитие сервиса.
Да. Но как бы сейчас мы уже не будем скоро пилить-то прям сервис, сам платформа есть. Сейчас, говорю, самое главное продавать. Продавать. То есть мы будем вкладывать в продавцов там.
Данила, а вы прибыльны вообще?
Нет, конечно.
Нет.
Операционно нет.
Через сколько планов?
Не знаем, хотим в 2019 году стать прибыльной операционной.
50 человек,
никак. Понимаете, самая большая проблема у нас еще это оборотный капитал. Все платят со срочкой огромной, кто сталкивается с логистикой, знают, что тебе там Пепси платят через 60 дней, а перевозчик нужно платить сразу. И когда у тебя большой масштаб, у тебя постоянно в дебиторке там десятки миллионов. И ты вроде думаешь, надо подключить факторинг. А у нас в России факторинг не работает. Он работает только для очень крупных компаний. Средние компании никто не факторит. Это большая проблема.
То есть даже вы не можете там найти...
Мы не можем найти факторинговую компанию, потому что наших клиентов никто не факторит.
Может быть, это защитники самого бизнеса, потому что в торговой компании факторинг работает?
Ну, она работает для кого? Для, как бы, для каких?
Ну, среди, которые постараются в пути, они будут работать.
Ну, смотрите, факторит 1000 компаний в России всего. Как бы, из этих 1000 компаний у нас 3 клиента. Окей, 3 клиента мы зафакторим. А кто остальные зафакторит?
Зависит от того, кто ваш
контрагент. Да. Это такая самая большая сейчас проблема для нас. Ну, потому что деньги все время как бы нужно вливать в оборотку.
А вот скажите, недавно я тоже помощницу попросила найти, нужна была срочно машина, трехсотник Саратов. Вот ну, в Яндексе она банально забила, вас там не было. Такие же вот заказчики мелкие, допустим, как моя компания, и сразу платят. Вот, то есть ты не имеешь права смысла уходить?
Нет, мне очень нравятся мелкие компании, потому что да, они сразу платят, и платят больше, чем платят крупные. Но просто, опять же, вопрос, вы поймите, вопрос объемов. То есть, вот, ну окей, мы пытались выловить больше, чем там 10 заказов в день, учитывая всякие конверсии, ты оттуда не поймаешь. Как бы, то есть, грубо говоря, ну зачем это надо делать, да? То есть, ну, надо заниматься тем, что эффективно для тебя. То есть, поэтому мы решили просто от, ну, от этого отказаться, как бы, да? То есть, мы лучше потратим усилия там на там, крупные компании, которые как с нами будут. Но к нам все равно заходят. То есть, как бы, у нас есть все равно эти 10 заказов в день, ну, органически чисто. То есть, нас там находят, вставляют.
Слушай, так странно, вывесили объявление, по-моему, перевозки РФ, вот, ну, как, там какой-то тендер, и так там никто за 3 дня не обратился, пришло вот этим. Странно, то есть мы предлагаем, пожалуйста, вот там нужно.
Нет, смотрите, еще раз говорю, когда мы только это задумывали, идея была именно в том, чтобы это продавать мелкому бизнесу. И мы думали, что вот сейчас мелкий бизнес весь повезет и так далее, но нет такого объема. Ну, то есть это как бы...
Может, и есть. Где его найдете?
Да, то есть, ну, как бы, как его поймать? То есть...
Кстати, есть же площадки, куча площадок, которые там сводят.
Ну, вот коллега спрашивал вас про ТИСУ, ну, сводят, но... Ну, у нас, я говорю, это, мы все это пытались сделать, это кажется на словах, что интересно, а на цифрах уже неинтересно.
Можно еще один вопрос? По поводу тендеров. Вы участвуете в тендерах или вы только в тендерах? Да.
Да,
госконтракты и так далее?
Гос нет.
Ну, нет, просто да. С ними не работаете. Просто стандартные.
Да.
И вы одна компания в тендерах или там несколько ваших компаний участвует?
Это как?
Ну, это... Я,
честно, я даже не знал, что так можно. Интересная новость.
Почему же это новость?
Как же, по 3 компании должно быть.
Да?
Сначала для черного.
Нифига себе.
Да, это все правильно, это государственный. Данил, из 5000 сколько машин, например, в день используете?
Ну, машины,
заказов,
наверное.
Заказов сколько у вас сейчас?
Ну, где-то под 100, наверное, здесь.
100 заказов?
Да.
И 50% просто нормально, я думаю, все хорошо. 100 заказов немного.
Да. Еще один провокационный вопрос. Не пойму, вот сижу, думаю, вы говорите, голова зафиксирована где-то, да, то есть ее носит. Это сколько у вас компаний? Нет, я хочу понять, на самом деле, структуру. У вас несколько компаний?
Учредитель в России... Вот нет, учитель Сингапур. Он владеет 100% дочкой в России.
Офшор.
Нет, не офшор. В Сингапуре нет офшоров.
Не, ну так называют.
То есть, грубо говоря, у вас не 100% учредитель, уже не может быть в российской компании 100% учредитель.
Сингапур может быть, почему нет?
Ну, то может быть, да?
Конечно. Но мы это сделали, потому что у нас есть европейский бизнес. И он тоже, ну, принадлежит Сингапуру. Как.
Получается, надо сделать... Европейский бизнес контролирует.
Самое сложное. Ну, пока никаким. То есть, ну, мы сейчас думаем, как это сделать. Мне кажется, что, ну, конечно, придется одному из основателей туда перемещаться. Потому что на расстоянии, как любовь на расстоянии, это как бы не работает, к сожалению. Там надо, чтобы кто-то сидел и как бы их там...
Где вы говорили? Голландия?
Голландия, да.
И что там в Голландии по сравнению с Россией?
Ну, в Европе рынок, в принципе, сильно больше. А-а-а. То есть, он там 300 миллиардов евро... В 10 раз больше, чем российский. Там огромная гроссмаржа у всех. Там ленивые европейцы, они готовы платить 30% комиссию, чтобы за них все делали. Поэтому там нет отмыва НДС. То есть там намного быстрее все это полетит, я уверен.
А давно там запустили?
В декабре прошлого года.
А,
да, да.
А европейский рынок такой же неконсолидированный?
Да. Ну там чуть меньше доля неконсолидации, но все те же проблемы. Только он больше.
Тоже по
время
водители сидели.
Мы не проверяли пока.
И машины пропали. А каким образом там вообще происходит система скорее?
Ну, мы подключили там тоже внешних, как бы, этих консультантов.
То есть на аутсорсинг.
Да.
А какие вообще требования к перевозчику? Может, там GPS это должен быть?
У нас есть обязательное требование, чтобы, да, было GPS. То есть мы либо ставим наше приложение, чтобы мы следили, либо у него должен быть GPS-модуль, который с нами интегрируется, чтобы мы обязательно следили за машиной.
А, то есть вы со многими там всякими галлонами?
Да.
То есть у вас программное обеспечение не только для продаж услуг ваших, а оно еще есть внутреннее программное обеспечение для работы?
Конечно, у нас, наверное, 90% кода, который написан, он для внутренних нужд. Потому что как бы идея в чем? Смотрите, когда ты растешь, тебе нужно оптимизировать внутренние процессы. Иначе окажется, что ты, знаешь, вырос, надо нанять еще 5 людей. Еще вырос еще 5 людей. Ты никогда не будешь прибыльным. Почему в России нет ни одной из самых крупных транспортных компаний? Ну, потому что как бы это невозможно руками масштабировать. Для того, чтобы быть самым крупным, чего мы хотим сделать, ты должен расти, не выращивая постоянно затраты. Поэтому ты внутри процессы оптимизируешь. У нас, например, там один саппорт-логист, я уверен, уже в там, десятки раз эффективнее, чем у каких-нибудь деловых линий. Потому что они все там... Ну, они тоже там автоматизацию вводят, но они там часть руками, а мы стараемся все делать автоматически.
Сколько у вас своих программистов в
штате? 14. 14. А 1С нет ни одного.
Данил, а еще раз, именно про отдел компании. У вас, получается, есть отдел логистики, отдел продавцов.
Да.
Ну вот, а логистика, она делает полностью все. Продавцы заваливают заявки на логистику. Логистика,
да. Это скорее не логистика, мы называем это operations.
Ну, то есть больше никакого там вот сопровождения, допустим, клиента. То есть есть те, вот кто ведет тех клиентов, которые уже привлеклись, но они на постоянной основе работают.
Смотрите, у нас мы как-то думали, есть такое понятие, есть фетлеры, есть хантеры. Mm-hmm. То есть хантер — это продавец. Он, короче, привел клиента, он его довел за 2 месяца до определенного объема. То есть первые 2 месяца клиент ведет отдел продаж. Как только он его довел до объема, установил с ним порядок взаимодействия, понятны документы, все, то есть понятно упакованная как бы коробка, он придет в operations. И operations просто с ним вот day-to-day работают. Когда уже все, то есть продавцы ставят на рельсы, 2 месяца оттачивают все, потом передают как бы готовые, считай, готового клиента в операцию.
То есть это фермер.
Operations — фермеры, а хантеры — это продавцы.
Ну, а хантеры потом хотят передавать клиенту?
А у них нет выбора. Ну,
то как есть они могут? На каких-то процентах?
Нет.
Только.
У Operations есть проценты.
Да.
Все на бонус. Нет, на голом, конечно, никого нет, но все на бонус-схемах сидят обязательно.
А не получается, да, что продавцы искусственно не доводят до какого-то объема, чтобы всегда оставлять его за собой?
У нас была проблема с тем, что продавцов раньше был план просто по объему продаж. И они продавали тем же самым. Продали, ушли подальше, а и клиенты не передавались в operations. Не было роста. А сейчас мы поставили просто KPI, что, ребят, у вас KPI, ты должен передать, ну, к примеру, минимум 2 упакованных клиентов в отдел операций. А чтобы передать упакованных клиентов в отдел операций, клиент должен минимум выгрузить, к примеру, 40 заказов. Все очень просто, как бы, соответственно, у него не осталось выбора. Он должен передавать, тогда он получит бонус.
Получает
бонус, да. И получается, что вот это за счет этого получается расти. Uh-huh. Что одни привлекают, упаковывают, передают. У этих там добавился кирпичик один. Ну вот как-то так.
Данил, то есть получается, что operations, они тоже, по сути, продавцы такие, но они...
Они скорее делают upsell, то есть они получают клиента, который возит там сколько-нибудь, возит с ним, потом начинают как бы в глубину его копать.
Да, они должны развивать.
Да, они развивают его.
А сколько вот в этом отделе человек?
В operations 8.
То есть примерно так же, сколько...
Да, но в operations, там, конечно, там еще... Человек, который на телефонной линии сидит, то есть там как бы куча, там кто занимается топливной программой, те, кто занимается клиентами, их 4 всего.
Данил, хотел вопрос, вернее, полутакую секретную информацию, это один из твоих клиентов, в день заказывает, я точно знаю, потому что он тоже мой клиент, является 300-400 машин,
так.
Наемных каждый день. Одну из компаний, которую ты перечислил, мне просто соглашение писали с ним, а ты говоришь, что всего, соответственно, потенциал роста же с этими компаниями он огромен.
Да.
А почему они боятся или что?
Нет, ну, во-первых, они никогда не кладут все яйца в одну корзину, вы знаете, наверное. Во-вторых, ты должен пройти какой-то процесс, то есть это тоже надо продавать, потому что чаще всего сейчас мы же по ценам как бы примерно такие же, как остальные. И чтобы как бы
сделать... Транспортные компании.
Да, да, да. То есть если там он грузит в месяц, там, в день 600 машин, мы, например, у него забираем там 20, да? Mm-hmm. Чтобы грузить 600, как бы должен прийти и сказать, я хочу больше объем. Почему, да, там, грубо говоря, там, ну, вопрос не стоит логичный.
Ты видишь? Набор так машин медленно у вас идет.
А нам больше не надо просто пока.
Пока больше.
Да.
А они к вам идут за счет чего? За счет того, что скидки дают?
Да нет, мы там платим им быстро относительно быстро. мы там топливо им даем, с нами проще работать, у нас постоянный объем заказов.
Ну и проблем нет с крупными компаниями, которые платят, да, вот
потом. Нет, ну мелкий средний перевозчик он никогда не заключит договор с Пепси. Мелкий. Ну, у кого три машины, они с таким
просто не работают. Согласен, а вот какие-то Русзерно, у кого там тысячи машин свободно, у них там такие компании.
Ну, может быть. Я не... Может быть, вы правы.
У вас 50 человек, который коллектив сейчас все в одном офисе
находятся? Три человека, два человека в Питере находятся у нас. Ага.
Вот здесь в Москве один офис?
Да.
Все в одном офисе
происходит? Да. Такой большой open space. Без кабинетов.
Когда начали по России вообще?
В этом году, наверное, начнем. Сейчас думаем, как это делать. То есть сейчас Питер докатаем, увеличимся, мы как почувствуем потолок, что не растем уже. Пойдем в другие регионы. Так.
А каким образом регион будете определять?
По объемам перевозок. Питер самый большой был. Ну, следующий, там, наверное, Татарстан будет какой-нибудь, что-нибудь такое.
То есть по тем перевозкам, которые уезжают из Москвы?
Да. У нас есть, мы сделали исследование, у нас есть вся статистика, там, кто куда сколько ездит. Мы понимаем.
Команда вот топ-менеджеров, костяк, компании, сколько человек?
Пятеро, кажется.
Пятеро, да. Они все самоучредители?
Нет. У них опционы, то есть они не самоучредители.
А вот этой команде сколько лет?
Два.
Два года. И она не менялась, никто не уходил?
Нет, уходил, но мы сами увольняли. Мы как бы, а остальные все на месте. Пока.
А каким образом как бы получилось так два года назад всех нанять, что все так сработали?
Ну это вот тоже было, мы там станцевали перед ними с бубнами, уговаривали их перейти. Потому что у нас, например, там директор по логистике, операционный директор, да, он там бывший директор по логистике компании Dixie и OK. То есть представляете, как это стоило усилий, как бы его там заполучить. То есть там директор коммерческий, это бывший коммерческий директор B2B направления GetTaxi. Там CTO, технический директор, это бывший технический директор Яндекс.Почта. Это все люди, которым пришлось уговаривать очень долго. И вот нам удалось их там уговорить. Это было очень... Нет, не опционов. Это, ну, никто не пойдет, если он не верит. То есть это надо было очень долго уговаривать. Это прям...
Как выбирали жертву?
А нас, нам хантеры привозили, мы наняли агентство, они нам там 5 выдавали кандидатов, мы как бы с ними общались.
Странно, что с Дикси там.
Он Дикси, не, последнее место работы у него окей. До этого он был в Дикси.
Последний год команды.
Да, ну как-то так. Что еще?
А конфликты как решаете?
Какие конфликты?
Бывает.
Ну, конфликты каждый день бывают у нас.
Ну, конфликт, я имею в виду, но вот в команде вашей.
Ну, я... Ну, это сложный вопрос, потому что конфликты бывают, но мы как-то, нам как-то удается договариваться. Мы поорем друг на друга, но мы понимаем, что просто мы в одной лодке. То есть, как бы, знаете, есть такое выражение, что из стартапа выходишь либо миллионером, либо вперед ногами. Поэтому, ну... Тяжело, конечно, все переживать, близко к сердцу, я, например, воспринимаю все. Но они просто профессионалы, им всем за 40 лет. То есть они там взрослее меня почти в полтора раза, поэтому нет проблем. Тем более у нас есть генеральный директор, который как бы администрирует все этот вопрос. То есть он умеет как бы эти конфликты решать. Ну так.
Что вы добились? А насколько легко планируете?
Ну, я думаю, что мы там дальше, чем на год, не планируем глобально. А так вообще у нас планирование месячное обычно, ну, как компания. Но при этом планирование очень неблагодарное дело в России. Но все равно надо планировать.
Не план, а вот, ну, как цель какая-то, которая где-то там, маячит, ну, например, там, 20% рынка или там 100% рынка. Или
у нас, скажу по секрету, у нас есть финансовая модель на несколько лет, которая там предполагает сколько процентов рынка, но это фикция, ну ты не знаешь, что случится завтра. Абсолютно точно.
Ну, это не фикция, это модель.
Это модель, да. Но в Excel как бы можно записать все, что угодно. Вопрос, как бы следовать этому. И поэтому я, честно говоря, вот меня это спрашивают, я не знаю, как это будет.
Хорошо, я попрошу, как цель бизнеса, как вот вашего собственника, этого бизнеса?
Вот это... Цель, ну, там, я считаю, что вполне реальная цель, уже не шапка закидательские отношения, вот прям, я думаю, что 5% российского рынка мы точно займем. Это в 10 раз больше, чем занимает DL Trans, как дочка деловых линий. Это однозначно. То есть, я думаю, года с 3.
А дальше?
А дальше посмотрим. Если сможем расти, то будем дальше расти.
То есть может так получиться, что дальше рынок уже некуда консолидировать?
Да. Может получиться, что мы, например, не сможем расти. Столкнется с той же проблемой, что и DL Trans, ну ты просто не можешь, нужны руки. То есть, я не знаю, может случиться что угодно. То есть, может случиться наоборот. Это все прорвет, и мы будем расти, там, не знаю, до 15-20%. Я думаю, что 5% вполне реально. Как бы, это вот уже такое, знаете, здравая как бы история про там.
Ваша как личная цель, вот цель инвесторов, которые у вас сложились, они вот не совпадают, вы их обсуждали вначале.
А у нас, собственно, разные цели на самом деле, потому что у инвесторов цель абсолютно прагматичная. Они хотят доходность на вложенный капитал. И это вполне нормально.
А доходность вы себе обеспечите не дивидендами, а продажами?
Да, продажи, да. А как бы у меня цель, ну и такая тоже есть, но скорее цель в... Ну как бы хочется построить большую компанию, лидера рынка. Имеет такую цель, я понимаю точно, что денег мы заработаем. Ну потому что как бы нельзя построить лидера рынка, не заработав денег. Поэтому как бы, цель такая.
Ну а дальше продаться?
Ну, есть в душе некий романтизм, чтобы там дети твои в ней работали. Я вот сейчас не могу себе представить в другом месте. Не хочу об этом даже думать.
На Европу у вас такие же планы?
5%. Да. Да, думаю, да.
А другие континенты?
Нет, ну это уже слишком космические материи для нас. Я думаю, вряд ли мы дойдем до других континентов когда-нибудь.
Это потому что власть времени нет. А если кто-то придет и скажет, дайте вам технологии, мы пойдем в другие континенты.
Но все, на всех континентах поляна уже не там, на самом деле.
Подобно всем?
Да.
Английский,
да? Да, на всех континентах есть, кроме, ну, в Австралии только нет, но в Европе есть конкуренты уже. В Штатах, Северная Америка, Южная Америка, в Африке только нет, по-моему. Серьезно, в Индии есть, в Китае есть, причем там уже компании какие-то просто там за миллиард долларов стоят. Поэтому, ну, нет смысла тратить время.
Приземленный вопрос. Можно? А у вас менеджеры поделитесь эффективным KPI для менеджеров и какая у вас CRM-программа для менеджеров?
Какая программа?
Ну, вы же пользуетесь какой-то CRM-программой.
Там у CRM у нас стоит. Да. Ну, и плюс у нас внутри нашей системы есть большой раздел, который мы сами создали для менеджеров.
Да. А KPI можете поделиться?
Ну, это специфика бизнеса. То есть я говорю, что мы заточили... Мы заточили их на то, что ты должен... продать, за 2 месяца вырастить клиента и передать его, и взять себе нового. Если ты не передал клиента и занимаешься им как бы год, и пусть он хоть приносит сколько заказов, это неэффективно. Потому что значит, ты не будешь расти.
Все равно процента нет, получается, от того, заказал он на миллион или на 5 миллионов, или на 50 миллионов. Есть, наверное?
Нет, есть. То есть, смотрите, у него как бы как? Там, ты должен передать, пока ты его разрабатываешь, ты получаешь с продажи этого клиента. И у тебя есть как бы там минимальный бонус, ну, минимальный KPI, за который ты получаешь 100% бонуса. Недовыполнил. То есть там, знаете как, по-моему, 70% ты должен выполнить, чтобы вообще войти в... То есть если ты сделал меньше 70%, получаешь 0.
Грубо говоря, если есть какой-то план.
Да, 70% ты получаешь, например, 80%. Угу. Ну вот такой. То есть у тебя все должен быть минимальный порог, иначе они будут делать 10% и забирать.
Да.
И плюс за перевыполнение у тебя прогрессивная шкала. То есть перевыполнил на 10, забрал плюс 20. Обязательно это надо, мне кажется, делать. То есть ты не должен быть вообще потолка. То есть, как бы, чтобы они там могли фантазию свою разыграться. Как-то так. Ну, СЛЗы вообще хорошие, СЛЗы это очень сложные люди. Они все такие, как сказать, открытые, с одной стороны, болтуны, и с ними очень сложно вот, управлять, с хорошими интернациями, сложно договариваться. Нет, договариваться ты просто, но они как бы такие все своеобразные люди.
То есть есть, получается, оклад, есть план, до плана, но если он не выполнил там какой-то процент до плана...
70% надо сделать, чтобы попасть в
бой. Попадаешь, да. И тогда пошел процесс. Все,
да.
Спасибо. Про финансовые модели. Именно что не я ориентируюсь, а инвесторы. Я так понимаю, там, кажется, среди дорог идет обсуждение. Отклонение от плана есть или нет, попадаем, не попадаем. И это уже 2 года, я так понимаю, продолжается.
Да.
Вот насколько точно эта модель построена и как часто она корректируется?
Ну, мы корректируем, наверное, каждый год. Сейчас добились того, что вроде вот в 2018 году мы строго по ней идем. У нас строится из такой пати снизу вверх. То есть она строится не от фантазий, как бы, а от результатов прошлого года. Ты берешь конверсии все и результат прошлого года, всю эту, назовем, юнит-экономику, и кладешь вперед. То есть она идет от результатов. Это хорошо, потому что это такая правдивая получается, а не какая-то там воображаемая.
В самой начальной точке там же не было...
В самом начале это была фантазия. А следующая модель, она уже основана на результатах предыдущего года.
А насколько фантазия по результатам первого года отличалась?
Очень сильно отличалась.
Фантазировали?
В десятки раз, я бы сказал. Перефантазировали, естественно.
А реакция инвесторов на это какая?
Ну, не очень хорошая. Ну, как сказать, никто не любит, как бы, но они понимают, все же взрослые люди, то есть все же как-то строили бизнес, то есть, ну, понимают, что как бы вот так, да? То есть тут важно просто быть открытым. И мы же не встречаемся с ними раз в год. Мы с ними общаемся каждую неделю регулярно. Поэтому все знают, что происходит в компании, как бы всегда.
Каждую неделю?
Ну, созваниваемся каждый день. То есть, ну, общаемся там активно каждую неделю. Встречаемся, наверное, там раз в 2 месяца. Как-то так. У нас коллеги очень активно участвуют. Ну, в смысле, не мешают, а помогают, интересуются, там совет дают. Клиентов помогает приводить.
Высший менеджмент, насколько зарплата выше рынка? Ну, так, чтобы...
У нас зарплата среднерыночная.
Даже вот этих 5?
Да.
То есть Dixie там прямо...
Ну, она для стартапа высокая, скажем так. Когда мы говорим, что у нас стартап такие зарплаты, она высокая.
Примерная рамка.
Ну, я не могу, ну... Не могу сказать.
Там основная часть, я так понимаю, опцион.
Не миллион. То есть, как бы, нет, даже без опциона. Она не. Она
без логистики не
только. Она высокая для стартапа, но она средняя по рынку. Он столько стоит. Потому что я понимаю, что если человек уйдет из компании, он найдет работу за эти же деньги, 100%. Вот. Поэтому ты должен ему платить как бы нормальную зарплату. Плюс давать ему опцион, чтобы он сидел именно у тебя.
А нормальные, ну, я не знаю, как для стартапа опцион какой-то, 5-10%?
Ну, это тоже такое...
Ну, не дело вообще, вы же в курсе все эти курсы.
Ну, я знаю, что обычно выдают процентов 5 на всех менеджеров.
А, всех менеджеров. Да. При условии там...
Ну, это зависит там. Ну, читайте в интернете. Нет, это от стоимости компании. Да.
Скажите, пожалуйста, есть у вас какие-то настольные бизнес-книги, которые помогают вам в решении текущих задач? Или, может, YouTube-канал какого-то известного предпринимателя, который вы смотрите? И чем подпитываете, знаете, свои? Может, наставник?
Вы меня можете там побить тоже. Я, к сожалению, очень мало читаю. Хотел бы читать больше. Поэтому нет ни одной книги. Последнюю я прочитал книгу Джека Ма, «Основатель Алибабы». Ну, то есть это обычные книги. Я почему-то очень плохо отношусь к всем этим YouTube-каналам. По двум причинам, наверное. Первое, потому что почему-то мне кажется, что это не очень успешные люди. Ну, почему-то мне так кажется. То есть есть там у меня, вот, например, любимый предприниматель, там это Галицкий. Вот я, конечно, вот если бы у него был YouTube-канал, я бы его смотрел. Как бы все остальное, ну, да, они что-то достигли, в разы больше, чем, например, достигли мы, но это не тот уровень, чтобы давать советы, мне кажется. Вот, поэтому я их не смотрю. Тем более, что как бы пару раз посмотрев просто ради интереса, я понял, что это просто одно и то же. Ну, то есть это неконструктивно. Это, знаете, я просто бывший спортсмен, я на самом деле 8 лет посвятил профессиональному спорту, командному. Я как бы знаю, что это, знаете, это как в раздевалке тренер накачивает, это вот так же, но это не работает постоянно. Он тебя накачает 1 раз, 2 раза, 3 раза. Но если кривые руки, то как бы у тебя кривые руки. Он тебе должен руки исправить, а не накачивать тебя. Это очень важно. А они тебя просто накачивают. Я не знаю, вот мне бы, конечно, хотелось посмотреть на пример людей, которые посмотрели, что-то сделали. Там, вот эти YouTube-каналы, конечно, они есть, но это, я думаю, скорее, знаете, стандартный процент. То есть из 100% людей, занимающихся бизнесом, например, 5% успешны. Это нормально, без YouTube-каналов даже. Я думаю, что у них, конечно, есть своя польза глобальная для общества, что как бы все больше людей хотят стать предпринимателями. Но мне кажется, что предприниматель – это в тебе от рождения. Ты им станешь и без YouTube-канала. Если в тебе это есть, ты и сам пойдешь, что будешь делать. Или ты не предприниматель. А YouTube-канал, ну, это какая-то хрень. Нет, мое мнение. Вот. А подпитываюсь я от старших акционеров и партнеров, потому что они там, в моем понимании, великие люди, которые строили большие бизнесы. И у меня есть, к счастью, возможность с ними общаться и получать знания не в формате YouTube-каналов, а как бы реальных вещей. Вот это намного ценнее.
А каким видом спорта вы занимались?
Я мастер спорта по регби.
Как вы относитесь к Оскару Хартману вот, и его бизнесам как раз, и хотите ли вы быть похожи на него в каких-то бизнесах, и хотите создать в будущем еще какие-то направления?
Честно скажу, я с ним не общался. Я знаю, кто это такой. Я знаю хорошо Эдуарда Гуриновича. Это один из основателей Карпрайса. Хороший парень, активный предприниматель. Но почему-то внутри меня, я, ну, не знаю, что-то вот какая-то там есть это. Ну, я не понимаю, зачем они это делают. Это вот ходят на YouTube, все рассказывают. Я не очень понимаю. Да, он построил большой бизнес. Это уже человек, которому можно дать, ну, результат у него есть. Он как бы... Наверное, где-то я ему завидую, поэтому я не понимаю. Но... И, наверное, делает правильно, что как бы там людей как-то толкает, но все-таки мне кажется, что...
Возможно, у него есть талант по привлечению инвестиций.
Конечно, обязательно. У него есть талант, он видно, что он хороший продавец, прям харизматичный человек, да, есть. Вот, ну, намного, в десятки раз добился больше, чем добились мы. Я считаю, там огромная компания, Карпрайс, это все как бы круто. Вот, вот так отношусь. Но не... Вот в плане там всяких советов и все, ну, я бы не слушал. Мне кажется, что надо все самому попробовать и пройти. И, ну, это просто, вот эта лишняя постоянная эмоциональная накачка, она ни к чему не идет, потому что ты это как наркотик. Ты начинаешь идти за ней и не делать дела. Вот.
Вот это. А YouTube-канал, наверное, вот трансформация, да, со всех щелей прям в последнее время.
Ну, я знаю, но это...
Я...
Ну, это, не знаю. Мне кажется, если человек предприниматель, он и будет предпринимателем. Без YouTube-канала.
Это инфобизнес.
Нет, для них это инфобизнес. Как бизнес, охрененная вещь. Согласен. Вообще, я уверен, зарабатывают кучу денег. А как потребитель контента, мое мнение, ничего не даст. Кроме начальной точки, что-то сделать, но в тебе это либо есть, либо в тебе этого нет. Это нельзя вот, получить.
Как первый сценарий сделать прокси, был успешный, пока начал.
А дальше больше уровня доучить, иначе личного. Нет, само так по себе.
Ну, у меня, знаете как, у меня на первой моей работе, когда я был наемным еще сотрудником, у нас гендиректор, с которым я много общался, и который там я многому обязан в плане каких-то, это он был бывший коммерческий директор. И он меня все время учил, как надо делать, там, сразу ехать к клиенту, если есть проблемы. То есть, нет, я как-то. Я просто все время такой, знаете, у меня такая открытая голова, я все время. Стараюсь всему, сейчас извините, я все время стараюсь всему как бы открыто учиться. То есть, если я вижу, что как бы вот что-то нет, прятаю, я это все время забираю, анализирую, как бы и так далее. Mm-hmm. Вот. Как-то так.
Ваши учредители, коллеги, они не работают, должности не занимают фирму?
Только один занимает должность генерального директора.
Один генеральный?
Да.
И плюс, соответственно, за учредителей вы работаете?
Да.
Тоже на должности за зарплату?
Да.
Рынок СНГ рассматривает?
По франшизе. Мы франшизу хотим продавать.
Есть, да?
Да. Ну, сейчас мы в переговорах с несколькими компаниями, чтобы франшизу продавать.
Вопрос. Вот 4 года уже занимаетесь этим стартапом, а как бы нажить свою личную остается что-то?
Ну...
Это самая больная такая вещь.
Нет, это не больная вещь, это просто выбор каждого. То есть ты если выбрал этим заниматься, ну ты как бы ты, выбор, ты должен, нельзя получить все и сразу. Ну, опять же, я не хочу говорить громкие слова, но просто ты выбираешь, ты как бы либо хочешь то, либо другое. Если ты хочешь иметь шанс стать успешным и богатым таким образом, ну значит, сори, должен чем-то пожертвовать. Не хочешь, не жертвуй. Но не совмещать это точно не выйдет. По крайней мере, у меня никогда не получалось. Я считаю, что... Я просто все время сделал ставку. Я ставлю вот на это. Как бы. Может, она сыграет, а может, не сыграет, не знаю. Но совмещать невозможно. Мне кажется, невозможно. Нет.
То есть, какая-то такая вещь, как баланс работы...
Это все херня, так не работает. Нет, работает, но тогда у вас не будет просто успеха в, как бы, в бизнесе. Но если только вы не на залоговом аукционе не купите себе там Северсталь какой, ну, то есть, если строить с нуля, не работает.
Есть такая книжка «Меньше да лучше», там собраны примеры наиболее успешных предпринимателей за рубежом, которые нашли баланс, которые просто, ну, это реальная история, работают по 5 часов в день.
Нет, ну смотрите, всегда это есть просто вот я, мое, это же личный выбор, то есть ты же, ты же не будешь, ну, то есть я от этого не страдаю, то есть ну нет и нет, то есть я же там не плачу в углу, как бы. Это мой личный выбор. Мне нравится крутой заниматься работой.
Некогда даже задуматься.
Да, нет, есть, конечно, когда. И иногда там есть там, как-то меланхолия. Но это мой личный выбор. Мне хочется так. Кому-то хочется иначе, я его не осуждаю. Но получилось отлично. Я бы так не стал. Я не могу проводить на работе там 5 часов. Мне хочется снова на работу.
А сколько вы работаете?
Ну, много. Я же в офисе нахожусь часов 10. Там. Остальное время на телефоне, дома. Там, везде.
А выходные тоже работают?
Нет, выходные я стараюсь. Ну, у нас просто нет вопросов. Если вопросы есть, я работаю. Если нет, то там отдыхаю, что не делаю. Сплю. Ем.
Еще крутая, конечно.
Да, спасибо.
А помощники есть у вас? Ну, вот именно как помощники и вас как руководитель.
Во-первых, я не руководитель. Мне не нужен помощник. А, во-вторых, ну, у меня был личный ассистент, мы его уволили просто потому, что мы в свое время сокращали затраты. Но когда он был, было, конечно, классно, потому что я делал все. Для меня, там, для семьи. Ну, если не для моей семьи, там мама, папа там помогал, блин, когда. Вместо меня, короче, занимался всем этим, но я не страдаю от того, что вы теперь нет. Это такой же какой-то пережиток, мне кажется. Ну, хотя он помогает, но это, не знаю. Без него можно справиться.
Данил, в структуре затрат зарплаты они как там больше 50%, меньше?
Ну, у нас там процентов 90, наверное, зарплат в структуре затрат.
Ну, вы же говорите, что вы еще там депозиты, вот у всех пепси, что же делаете?
Ну, оборотный капитал. Я считаю по кэшберну. Ну, то есть, понимаете, кэшберн. Это оборот, когда же вернется к тебе. Mm-hmm. По кэшберну затраты, зарплат 90%.
90%.
Да.
Ну, это удачи. Ну да, если делаешь зарплату.
Если вопросов нет, можно.
Вы это, конечно, было бесчадно. Так часто даже перерывы не делали. А что нам еще? Кого нам попытать? Спасибо.
Да, спасибо вам большое.
Спасибо большое, обыкновенно.
Если что, пишите, звоните, я всегда доступен везде, в любое время.
Друзья, ну все услышали, что хотели. Все.
Спасибо.